Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. С расширением территории, подконтрольной боевикам террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке, растет число беженцев и перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за опасений за свою жизнь. С особой жестокостью боевики относятся к тем, кого считают неверными. Среди них – ассирийцы, исповедующие христианство народ, чьи места компактного проживания находятся в Сирии, Ираке, Иране и Турции. Старший научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук Анна Мурадова недавно побывала в Ираке и воочию могла наблюдать положение ассирийцев, оказавшихся в статусе перемещенных лиц. Своими впечатлениями она поделилась с нашей программой.
Это была частная, я бы даже сказала, родственная поездка к друзьям семьи. Они беженцы, и до событий 2014 года они жили на Ниневийской равнине в городе Бахдида, который был 7 августа окончательно занят боевиками ИГИЛ. И этой семье пришлось переехать в Анкаву, это пригород Эрбиля, столица иракского Курдистана, где проживают ассирийцы. И, собственно, задача моя была поехать к ним на Пасху, поздравить с праздником, подарить какие-то подарки, принести полезные вещи. Вот и все.
Ну а как вы добирались в Ирак? И вообще, все-таки ситуация там настолько опасна, что вот такого рода частная поездка выглядит, по крайней мере, ну как минимум, отчаянно смелой.
Ну я бы не стала так говорить. Дело в том, что как раз Эрбиль и более северные районы – это безопасная зона. Линия фронта от них находится где-то в километрах 20, и она очень хорошо перекрыта, то есть оттуда ничего плохого прийти не может. Конечно, да, было немножко сложно с получением визы, поскольку сама ассирийка, и мне очень помогла ассирийская диаспора, и я очень благодарна нашему священнику, отцу Саману Адышу, который тоже поспособствовал в общении с иракским посольством. Но поскольку они тоже понимают наши ассирийские проблемы, что мы хотим помочь соплеменникам, то проблем с получением визы у меня никаких не было. Единственное, что требовалось, чтобы принимающая сторона подтвердила, что они отвечают полностью за мою безопасность. Но это надежные люди, и никаких проблем не возникло.
Можно вас попросить рассказать подробнее о том, кто такие ассирийцы?
Ассирийцы – это народ, который принадлежит к семитским народам, говорит на новоарамейском языке или современном ассирийском, как вот в быту называют. И это народ, который принял христианство в первом веке нашей эры, то есть буквально спустя несколько десятилетий после зарождения христианства, и христианским народом и остается. И это народ, который проживает компактно на Ближнем Востоке. Это территория современных Северный Ирак, Иран, Турция, Сирия. Но понятно, что сейчас, чем дальше, тем больше проблем именно с проживанием на исторической родине. Потому что и в Сирии, и в Ираке ассирийцы вынуждены под давлением ИГИЛ покидать свои села и города. И очень многие подвергаются опасности не только потерять свое имущество, но и потерять жизнь. И это, конечно, огромная проблема сейчас. Но проблема не новая, на самом деле, в течение всего исторического периода ассирийцы подвергались каким-то опасностям, гонениям, были жертвы каких-то политических игр. И поэтому очень много живет за пределами зоны компактного проживания и в Закавказье, и в России, и в Европе Западной, и в Новом Свете. То есть есть огромная диаспора по всему миру.
Я правильно понимаю, что боевики Исламского государства сознательно преследуют ассирийцев, если те оказываются в поле их зрения, воспринимая их именно как неверных, потому что они христиане?
Абсолютно так, потому что здесь дело именно в конфессиональной принадлежности, потому что на Ближнем Востоке не столько обращают внимание на этнические моменты, сколько на принадлежность к той или иной религии. И понятно, что боевики Исламского государства прежде всего уничтожают не мусульман. И изначально выбор был, либо вы принимаете ислам, либо мы вас истребляем. Ну, понятно, что для ассирийцев, христиан немыслимо принять ислам, пойти на какие-то уступки, Поэтому они предпочитают по возможности сражаться за свои земли. Если это невозможно, то покинуть их.
А сейчас у ассирийцев есть какие-то вооруженные отряды, которые хоть как-то могли бы противостоять боевикам Исламского государства?
Да, такие отряды есть, но вот здесь я просто не могу дать какую-то точную информацию. Дело в том, что я, как, наверное, и вы, получаю ее из средств массовой информации. Но моя поездка с какими-то политическими или военными делами была никак не связана. И да, такие образования есть, но я не могу ничего конкретно по этой теме сказать, к сожалению.
А вы были в лагерях ассирийцев, которые были вынуждены бежать из родных мест?
Нет. Дело в том, что люди, к которым я ездила, очень грамотно организовали эвакуацию собственной семьи. Они увезли пожилых членов семьи, женщин и детей еще до того, как опасность стала совсем уж угрожающей, отвезли их в Эрбиль, и плюс семья зажиточная, они смогли снять там жилье. В лагеря у меня там знакомых нет, и я никак, вот что не люблю, это ходить к людям, которым и так плохо, и глазеть на них. Понимаете, я тем более, что я не журналист, у меня нет никакой волонтерской миссии. Так что эти лагеря я видела издали, и это, конечно, очень тяжкое зрелище. Люди, которые уже год вынуждены жить в палатках, при том, что зимы достаточно на севере Ирака суровые, и минусовая температура и снег, это, конечно, очень тяжелые условия для жизни, особенно для семей с детьми, а там фактически все семьи с большим количеством детей. Но сейчас стараются как-то сделать так, чтобы палаточных городков было намного меньше. Например, вот в Анкаре мне показывали торговый центр, который не был еще открыт, но уже был полностью отделан изнутри. Его выкупила местная церковная организация и приспособила его под убежище для беженцев. То есть хотя бы они в помещении, которое можно протапливать, где какие-то условия есть. Но все равно едешь мимо, видишь, что душевые кабины на улице, и просто с ужасом представляешь, что такое зимой принять душ, помыть голову и по улице дойти до этого торгового центра. Даже если это 2-3 шага, все равно неприятно.
Скажите, а какие-то святыни ассирийцев сейчас оказались в руках Исламского государства? Если да, то какова их судьба?
Безусловно, потому что на всех территориях, где проживали и проживают сейчас ассирийцы, имеются церкви, в том числе и исторические, которые были построены в первых веках нашей эры. Что касается их судьбы, ну, понятно, что это осквернение, разрушение и демонстративное, скажем так, вот вбивание крестов церквей. Никто из боевиков Исламского государства не заинтересован в сохранении этих святынь. Наоборот, идет разрушение и христианских, и дохристианских исторических памятников. Причем такое вот демонстративное, устрашающее.
Вы упомянули о том, что ассирийцы проживают на территории сразу нескольких государств. Как минимум в двух из них сейчас идет война. Я имею в виду Сирию и Ирак. Имеют ли ассирийцы, будучи христианами, возможность получать защиту от режимов этих стран нынешних?
Идет война. Это в любом случае экстремальная ситуация. Опять же, я не в курсе того, что сейчас там предпринимает правительство. Я не того уровня человек, чтобы знать такие вещи. Но вот чисто на бытовом уровне, то, что я видела в Анкаре, беженцы зарегистрированы как, ну, их не называют беженцами, это временно перемещенные лица внутри страны. Они состоят на учете, им выплачиваются, опять же, я сужу только по той семье, где я была, выплачиваются социальные пособия, там главе семьи, пожилому человеку государство продолжает выплачивать пенсию по тому месту жительства, где они сейчас зарегистрированы как перемещенные лица. То есть вот такая вот помощь присутствует. Но что касается, скажем, поиска работы на новом месте, это люди должны делать сами, их никто рабочими местами не обеспечивает. А это самая большая проблема, потому что людям, естественно, нужно жить, добывать деньги, как-то себя содержать. При этом люди очень деятельные, они не рассчитывают на какую-то помощь извне и стараются сами как можно лучше интегрироваться в общество, в котором они вот сейчас оказались.
Ну вот конфессиональная принадлежность, она все-таки как-то мешает в этом или это не имеет особого значения?
Как правило, ассирийцы-беженцы стараются селиться рядом с ассирийцами. Это однозначно. так есть и взаимопомощь, какая-то взаимная поддержка. И вообще это тоже понятное желание держаться рядом со своими. Например, в той же Анкаве это бывшее, как мне объяснили, ассирийское было такое вот поселение, которое уже приросло к Эрбилю как пригород, и до сих пор там подавляющее большинство населения ассирийцев. И понятно, что именно туда, именно в этот район Эрбиля и направились беженцы. Местное население им очень помогало и деньгами, и теплыми вещами, и просто теплым человеческим отношением, потому что это свои, это понятно.
Старший научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук Анна Мурадова о своей поездке в Ирак и положении ассирийцев, оказавшихся в статусе перемещенных лиц из-за наступления боевиков террористической группировки «Исламское государство». Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, обнародованным 1 июня, за последние недели на территории страны найдены мертвыми не менее 127 тысяч сайгаков. Некоторые экологи связывают массовую гибель этих антилоп, находящихся по классификации Международного союза охраны природы на грани исчезновения, с разрушительным воздействием на окружающую среду, которое оказывает находящийся в регионе космодром Байконур, арендуемый Россией. Экологи требуют проведения независимого расследования с участием иностранных специалистов. «Это выглядит как настоящая катастрофа», — говорит британский специалист И. Джей Милнер Гуланд, возглавляющий Альянс по сохранению популяции сайгаков, организацию, которая занимается изучением и защитой этого вида степных антилоп, считающихся символом казахстанских степей. По словам Милнер Гуланд, животные продолжают умирать, и число погибших сайгаков резко растет с каждым днем. По оценкам Альянса, сейчас в Центральной Азии насчитывается порядка 260 тысяч сайгаков, не менее 200 тысяч из них живут в центральных и западных районах Казахстана. Нынешняя гибель животных – самая массовая в истории, а между специалистами идут споры, что стало реальной причиной этой экологической катастрофы. Представители властей говорят, что на тушах нет следов травм и ранений, которые указывали бы на массовое браконьерство – одно из самых серьезных опасностей для популяции сайгаков. По их мнению, причиной смерти животных была бактерия пастереллеза, поражающие дыхательные пути. И. Джей Милнер Гуланд согласна с тем, что эта бактерия – наиболее вероятная версия произошедшего, однако это лишь часть проблемы, поскольку бактерия обычно убивает только слабых и больных особей. Официальные объяснения не устраивают и Мусагали Дуамбекова, сотрудника казахстанского экологического движения «Антигептил». Гептил – один из компонентов ракетного топлива. Движение выявляет факты вредного воздействия гептила на окружающую среду при запуске российских ракет с находящегося на территории Казахстана космодрома Байконур, арендуемого Россией. За последнее время сразу несколько ракет «Протон-М» взорвались вскоре после запуска, что, как уверены экологи, не могло не иметь крайне негативный эффект для окружающей среды. При этом Мусугали Дуамбеков считает, что власти пытаются скрыть истинные причины нынешней массовой гибели сайгаков.
Я считаю, что власть скрывает истинную причину потери вот огромного количества сайгаков каждый год. Я считаю, что это связано и с запуском ракеты тоже, потому что огромные территории Казахстана подвержены воздействию отравляющих веществ. Это связано с военными полигонами, которые мы эксплуатируем. И военные полигоны как раз находятся на путях миграции сайгаков.
Эколог призывает к созданию независимой международной комиссии, которая исследовала бы эту проблему.
Проблема сайгаков – это трансгосударственная проблема, трансграничная проблема. Он не должен касаться Казахстана, потому что сайгаки уже мигрируют. А может быть в Калмыкии оказаться, могут быть в Монголии, и, как говорится, двигаться по всей степи. Поэтому я думаю, что в данном случае именно вправе международной организации потребовать через Объединенные Нации, допустим, через ПРООН, создать какую-то комиссию, независимую комиссию. Я уверен, что если в Казахстане опять сейчас представители комитета экологии, завтра опять могут выдать такое данное, что это связано там с пастереллезом, там еще с какими-то болезнями, что якобы. Я считаю, что в данный момент обязательно должна быть международная организация, и туда должны обязательно включить независимых экспертов.
Госпожа Милнер Гуланд считает, что нельзя с уверенностью называть гептил убийцей сайгаков.
Я считаю, что пока нет никаких доказательств этого, поэтому мы ждем результаты токсикологического анализа взятых образцов, которые помогут нам понять, что, собственно, происходит. Похоже, что если смертность среди животных продолжит расти, то такой вариант станет еще менее вероятным. Я думаю, что мы не должны выдвигать эту версию до тех пор, пока мы не получим результатов анализов.
Массовая гибель сайгаков уже случалась несколько раз, причем в 20-х годах прошлого века и в самом начале нынешнего они находились на грани исчезновения. Причиной были инфекции и бесконтрольная охота на животных. В 2003 году численность популяции сайгаков упала всего до 21 тысячи. В последнее время она стабильно росла. Ученые надеются, что популяция быстро восстановится. Сайгаки очень выносливые животные, самки вынашивают ягнят довольно быстро, а фертильность наступает уже в годовалом возрасте. Кроме Казахстана, самые большие популяции сайгаков проживают в Монголии и в России, на территории Калмыкии. Вы слушали программу «Атлас мира», рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.